олимпиадник вообще по географии. Я призер заключительного этапа, мне мог поступить без экзамена в любой вуз страны. У меня были очень напряженные отношения с матерью, вот, жил я без отца, и она хотела, чтобы я пошел в школу милиции. Так я просто сбежал из дома, пока мать спала, и поехал поступать в Москву на деньги от олимпиад. Я научился на отлично, стипендия у меня была 3000 рублей. Я написал матери и потребовал от нее, я был еще несовершеннолетний, вот, не написал, да, позвонил матери и сказал ей, что если она не будет отдавать мне половину алиментов от отца, я подам в суд. Она просто все эти годы жила на алименты от отца, вот, и она стала высылать мне алименты, половину алиментов, половину себе, половину мне. Вот, в 18 на втором курсе мне перестали приходить алименты, ну, подрабатывать было невозможно, у меня было 6 пар на втором курсе. Несколько месяцев просто прожил на свою стипендию на 3000 рублей, там сбросил порядка 5-7 килограмм. Потом мне неожиданно позвонил отец, сказал, что готов помогать. Ну, в общем, еще где-то на год это хватило. Потом он стал присылать мне денег все меньше. Ну, уже с третьего курса я работал. Вот, я устроился на работу тоже в МГУ, в лабораторию научную. Я там получал, по закону запрещено брать на полную ставку у студентов в научное учреждение. И поэтому я работал на полставки. Полставки – это 4000 рублей. В общем, где-то на 7000 плюс материальная помощь – 1200. Я жил, значит, уже весь третий курс. Ну, отец иногда помогал, иногда пропадал. Я как бы не настаивал. У меня была практика зарубежная, ее нужно было пройти, иначе бы меня отчислили на третьем курсе. Дело обстоит так. Университеты кафедры, не знаю в какой пропорции, ну, в смысле, факультеты кафедры покрывают преподавателям 25%, а студентам 50% от стоимости практики. Вот. Надо сказать, что все практики у нас были платные в той или иной степени. Ну, то есть мы платили за питание, как правило. Ну, причем за питание, как бы, ну, нормально платили. Например, на втором курсе с нас требовали 500 рублей в день за питание. А это 15 тысяч в месяц. У меня был меньший доход просто в сумме. Было платно в той или иной степени, так что нельзя сказать, что обучение в России полностью бесплатное. Нет, я посмотрел Европу впервые в жизни, можно сказать. И вот тогда я позвонил отцу, да, попросил у него... Я как бы говорю, ты не можешь как бы сейчас деньги дать вот на это вот все, а потом как бы полгода можешь пропадать, я тебя, ты сам писать и ждать не буду до конца учебного года, что хочешь. Я тогда съездил тоже в потрясающую практику на Белое море, там было очень тяжелые условия, все романтика, геология. У меня была жизнь довольно веселая, я был очень увлечен своим делом, работал в лаборатории, мечтал заниматься наукой, начал ездить на конференции научные. В тот момент я уже был хорошистом, у хорошистов чуть поменьше. Там, помню, если 1/4, то 2700, если больше, то 2300. Ну да, я там еще даже получил грамоту за там какой-то один из лучших студентов кафедры. Ну и, в общем, я планировал научную карьеру всерьез. Там у меня публикации первые стали выходить. Вот. И сейчас я знаю, что вот у меня там диагноз 4 ментальных заболевания. В том числе, значит, посттравматическое стрессовое расстройство. Это как это, афганский синдром. Вот. И этот самый пограничное расстройство личности. Они все формируются в детстве, а отказывают, начинается только во взрослом возрасте. Вот. Поэтому, короче, началось все как раз, когда мне стало 19-20 лет. Все стало постепенно ухудшаться. Вот. И где-то четвертый курс я уже учился довольно плохо. Уже слетел со стипендии, хотя перед этим там получал повышенную академическую стипендию за успехи в науке, вот это все. Ну, я просто у нас на факультете, как и в целом университете, все пробещено коррупцией, естественно. Вот. И где-то начиная с третьего курса я с некоторыми людьми, в общем, начал с ней бороться как-то. Скажем так, вот, например, у нас есть одна женщина, она работает в администрации, и у нее дети учатся на нашем факультете. Она занимает довольно высокий пост в учебной части. Вот. Как бы у нас, когда только появилась в МГУ система материальной помощи индивидуальной появилась как раз, когда я поступил, то ли в 2012 году, то ли в 2013. Те нормальные люди, типа меня, получали там 1200 рублей. А ее дети получали там 15 тысяч рублей, например. А второй хороший пример. Году весной. Я учился на одном курсе с девочкой. Она была какая-то абсолютно, ну, серенькая такая, ничего себе не представляла. Как-то училась, ну, так, с тройки на четверку. Вот. И она не написала диплом. Вот. А потом выяснилось, что у нее отец глава, короче, довольно известной российской госкомпании. И отец зашел к нашему сотруднику администрации, поговорил с ним час, а просто он был на моей кафедре, сотрудник администрации, как бы, тоже с моей кафедры, пришел, ей, как бы, диплом зачли уже. Вот, и мне все это было так тошно, и ко мне на кафедре было очень неприятное отношение, возможно, потому что они знали, что я, как бы, всем этим занимаюсь, возможно, потому что по личным каким-то причинам. И, в общем, мне было неуютно очень на кафедре, плохо, и я потом... И где-то в середине октября я пошел по факультету, расклеил листовки с указанием личностей, значит, этих коррупционеров, сказал, что они коррупционеры, плохие люди, должны уйти. Я ушел в академический отпуск и уехал к себе домой на Сахалин. Там я работал тоже в научном институте сахалинском. Получал я 13 тысяч рублей за полную ставку. Но, надо сказать, цены там выше, чем в Москве. Ну, мать к тому моменту уже была недееспособна фактически и жила там с родителями, поэтому я один занял квартиру, мне было где жить. А весь институт погряз в коррупции просто по уши. Мы работали на подрядах с коммерческими организациями. Один раз мы поехали на работу в поле, и я просто месяц долбил киркой гранит 10 часов в день. Вот. Это, ну, мы изучали геологию. Но я был фактически рабочим. Я очень мало описывал, в основном долбил гранит. И за это нам Роснефть обещала большие деньги достаточно. Мне начальник обещал от 90 до 120 тысяч рублей за месяц. После этого я приехал домой, Роснефть, она часто так делает. Мне рассказывали эти истории многие мои начальники, я много где работал. Она скинула, сказала, что мы не вовремя сдали отчет и не заплатила нам ничего. И я не получил ничего за этот месяц. Я был настолько голоден, что я понял впервые узников Освенцима. Я когда поехал в экспедицию, я там сбросил перед этим около 10 килограммов. И когда я поехал в экспедицию, там была бесплатная еда. Я просто начал есть, и я потом 3 дня не мог выйти из комнаты, потому что мне было очень плохо. Вот, вернулся в Москву, продолжил учиться, но мое состояние стало ухудшаться из-за всего этого, всей этой истории с институтом. Там шикарная, как бы, история, очень много было коррупционных скандалов, в интернете масса, про это можно найти, Институт морской геологии и геофизики Южный Сахалин. Там было настолько ужасно, я просто думал, что в Москве плохо в науке, но, как бы, насколько плохо в регионах, я не представлял себе. Ну, мое заболевание прогрессировало. Надо сказать, что мне ничего не говорили, как бы, никакие таблетки мне не говорили, что принимать. Денег на врача у меня не было, естественно, на таблетки, впрочем, тоже. Вот. И я, значит, продолжил учиться, но стипендий у меня уже, естественно, не было. Я получал какую-то мат-помощь, да, типа 1200 или 2400. Вот. Что-то мне давали друзья. Я сохранял свои отношения с предыдущими коллегами из Москвы. Они мне помогли. Я сидел на нескольких грантах РФФИ, которого сейчас закрыли. Получал с них такие деньги, в общем, которых хватало на еду, типа там 10 тысяч в месяц. Вот на эти деньги я жил. Делал карты, как бы всем нравилось. У меня продолжали выходить публикации. Да, в научных. Есть одна... Ну, в РИНЦе там несколько, есть одна в Web of Science. Вот в Web of Science у меня, к сожалению, только одна статья до сих пор. Mm-hmm. И меня отчислили за неуспеваемость.
Mm-hmm.
Это mm-hmm. все последний семестр 4-го курса, mm-hmm. то есть самый последний семестр mm-hmm. бакалавриата.
Mm-hmm.
Буквально за 2 недели до окончания, до того, как меня отчислили, меня пригласили в новую экспедицию на Ямал. Я поехал туда, мне было нужно жить, я совершенно не хотел возвращаться в Сахалин. Там нечего делать, там негде заниматься наукой, там нет друзей, все уехали поступать в Москву. И я просто поехал в экспедицию, там встретил свою будущую жену, работал, тогда я уже работал в своем институте в РАН в Москве. До того, как меня отчислили, я успел туда устроиться. Вот. Там я получал тоже полставки, по закону полную нельзя, я получал 5000. Грант уже закончился, и вот где-то там на 5 плюс какие-то халтуры, типа там 7-8 тысяч в месяц я жил. Я наладил контакт с Телехардским институтом, ходил к ним, даже лекцию у них читал. Вот. И там все тоже погрязло в коррупции, ужасная коррупция, коррупция, везде коррупция, кумовство страшное причем, потому что в Телехарде вертятся огромные деньги, и вообще это просто там жесть, люди опускаются до непредставимых себе мерзостей. Вернулся в университет, да, закончил бакалавриат наконец-то, перешел на другую кафедру, потому что я все еще хотел заниматься наукой, перешел на другую кафедру, потому что на то мне было уже тошно. У меня уже взяли сначала на одну ставку, точнее две по половине, потому что на целую нельзя, две по половине, потом взяли уже на полторы ставки в институт, и я получал 15 тысяч, был счастлив. Я тогда учился на первом семестре, закончил как раз первый семестр магистратуры. Вот, тут он мне сказал, что он не уходит. Вот, в общем, я, конечно, очень сильно, мне так плохо не было еще никогда в жизни. Да, и я понял, что мне как бы нужно в больницу. И там мне впервые начали ставить диагнозы. Я просто вышел, я понимал, сколько все это стоит. Ну, потому что в психоневрологическом диспансере мне сказали, что другие без таблеток справляются. С 2019 года, кажется, в ПНД Москвы прекратили прием пациентов без постоянной регистрации. Сходил несколько раз, мне ребята скидывались к платному врачу и понял, насколько это дорого, и что это себе раньше не представлял, насколько это долго и насколько это дорого. Пограничное расстройство, оно не лечится лекарствами.
Ага, да, я
лечится
понимаю.
Только психотерапией. Ага. Вот, и психотерапия очень дорогая. Вот. Ага. И, в общем, я был в какой-то совершенной яме, какой еще не побывал никогда в жизни, и понял, что мне из нее никогда не выбраться. И ребята объявили очень большой сбор денег и собрали мне очень много денег, чтобы я прям мог, один прием у психиатра стоит 3000, его нужно раз в месяц. Uh-huh. Мой курс таблеток сейчас стоит 10 тысяч в месяц. Прием у психотерапевта нужно раз в неделю. Он стоит от 2,5 до 4,5. Я ходил к разным. В общем, мне хватило на полгода где-то, чуть больше. Вот. Но к тому моменту я нашел себе новый смысл жизни. Я просто понял... Все еще будучи студентом, я поехал впервые в жизни на международную научную конференцию, очень большую, самую крутую по географии. Я посмотрел, что делают другие люди, и тот проект, который был у меня, и который в Москве все называли классным и суперским, я понял, и я посмотрел не только на него, я посмотрел на другие проекты российских ученых. Я понял, какое это дерьмо в сравнении с тем, что делают на Западе. И я даже читал, естественно, по-английски, я спокойно читаю по-английски, что такое. Но, как бы, одно дело почитать, а другое дело увидеть, что сотни ученых в одном ангаре показывают свои, значит, труды. И это производит впечатление. Мне, в общем, расхотелось идти в отечественную науку совершенно. Я занялся журналистикой довольно плотно, я имел уже большой опыт написания текстов. И чуть позже психоактивизмом. И политическим активизмом я занимался уже довольно давно, Так, в общем, все это слилось. Политический активизм, психоактивизм, журналистика. Я там веду свой блог на психоактивистскую тему. И стал помогать другим людям. Там тоже мне собирали очень много денег. Я приобрел какую-то базу контактов, пособирать другим людям тоже денился. Это совершенно не приносит мне почти никакого дохода. Там какие-то гонорары за статьи, все такое. В общем, я зарабатываю, но сейчас я живу примерно на 7 тысяч в месяц.